Глава 12. «Кэп, что мы там имеем?» Обратился я к Дюреру, кивая на красные точки на радаре. В ответ получил лукавый взгляд из-под седых бровей. «Не живется тебе спокойно на этом свете, Антон!» «Осуждаешь?» — ответил я вопросом на вопрос. «Ха-ха! Да нет, ты же знаешь!» — рассмеялся ветеран. «Одобряю!» «И это говорит кровожадный имперский офицер?» Не удержался я. «Отставной имперский офицер», — принял игру Дюрер. «Да и кровожадность империи сильно преувеличена». «Да-да, так я и поверил», — покачал головой я. «Мне Воронцовы рассказали, как они линии к порядку призвали».
«Никто не любит трусов и дезертиров», —
пожал плечами Дюрер. «Вот тут трудно не согласиться», — вздохнул я. «Итак, что там у нас?» Костяк пиратского флота состоял из 13 грузовых кораблей разных типов и размеров. Судя по изображению гражданских кораблей, варварски переоборудованных под военные транспорты. При ближайшем рассмотрении были видны даже какие-то батареи ПКО, выставленные на корпус. От серьезных ударов они не спасут, но всякую мелочь, наверное, распугают. Боевых кораблей было меньше, да и они особо не впечатляли. Два старых эсминца, 5 фрегатов и 3 корвета также выглядели, как будто их достали из мусорного ведра и слегка прошлись по поверхности щеткой, частично снимая с них слой мусора. Никогда не понимал такого отношения к боевой технике. Ладно, хаос. При захвате корабля по нему лазали безмозглые твари, которым было похрен на комфорт. Но пираты все-таки оставались живыми людьми. Да, в большинстве своем отбросами, но тем не менее. А их боевые суда и их флот был их домом. Как правило, разыскиваемые на множестве миров, максимум, куда могла ступить их нога, кроме тесной металлической коробки родного корабля, это немногочисленные пиратские станции, расположенные в серой зоне, обычно на фронтире. И каким-то чудом, то ли платя взятки, то ли сотрудничая с имперскими спецслужбами, но оставались целыми и невредимыми, ведя свой незаконный бизнес, а именно скупая за гроши награбленные и перепродавая дальше с хорошим профитом. В общем, жизнь пирата была, как правило, недолгой и ни хрена не веселой. Все эти романтические бредни о береговом братстве, название которое они взяли со старой земли, где понятие «берег» имело смысл, давно не вдохновляли молодежь на новые подвиги. Подозреваю, что и раньше пиратов романтизировали, чтобы в хорошие сытые времена простые обыватели могли пощекотать себе нервы рассказами о славных героях и веселом времяпрепровождении. По сути, эти люди были ублюдками и насильниками во все времена. И шли туда абсолютно отчаявшиеся индивиды, которым ни при каком раскладе не грозило прощение и возвращение гражданских прав. Учитывая мизерные цены, получаемые ими от жадных перекупов за свою грязную работу, их нельзя было назвать особо опасным противником, так как им с трудом хватало на пропитание. Но был еще один нюанс. Этим людям нечего было терять. Обычно они не сдавались, и если им не удавалось сбежать от превосходящих сил противника, то они дрались до конца, цепляясь зубами за каждую возможность, идя на самоубийственные абордажи и даже тараны. В общем, неприятный противник. «Что думаешь?» — спросил я своего главного космического стратега. «Справимся?» На что Дюрер усмехнулся.
«Обязательно справимся. Вопрос, как сильно нас при этом потреплют».
«А могут?» — уточнил я.
«Ну, вот это 2 фрегата и оба эсминца», — он отметил точки на карте. «Как раз должны нести противокорабельные торпеды, попадание которых мы почувствуем даже на Органоре. Остальные так, сборная солянка, которая может доставить неприятности, но это будет терпимо».
«Какие у них шансы?»
— все-таки настаивал я. «Хм, я снова боюсь показаться неоригинальным», — хмыкнул капитан. «Но, как и в сражении с хаосом, я отвечу то же самое. Будь это регулярный имперский флот с опытным командованием, то эти ребята могли бы нас крепко потрепать». «Что у них творится на борту и кто у них командир?» — он развел руками. «Можно только догадываться».
«Итак, каков наш план?» План был прост. Как я заметил, в космических боях лишнее усложнение ведет к лишним потерям. Поэтому, когда мы выдвинулись в сторону противника под негодование и возмущенные вопли барона, который грозил нам разрывом контракта и всяческими штрафами, идея боя в нас уже созрела.
«Наемное подразделение «Дети Императора» вызывает неопознанные пиратские корабли. Дюрер настоял на том, чтобы провести переговоры. Без особой надежды, но это было своего рода знаком приличия. Я особо не ожидал на ответ и удивился, когда услышал ответ.
«Наемники?»
В голосе скользило удивление.
«Зачем вам эти неприятности? Оставьте систему и уходите!»
Послышался вполне разумный довод. Я-то ожидал угроз, быкования, хотя линейный крейсер кому угодно внушит уважение. «Это так не работает!» — хмыкнул я в эфир. «В ответ предлагаю развернуться вам и валить из этой системы к хаосу!»
«Мы не можем. Пищи на кораблях не осталось. Мои люди умирают от голода, а воды осталось на 3 дня».
«Почему это должно быть проблемой этой несчастной системы?»
«Нам нужно лишь пополнить запасы, и мы полетим дальше. У нас есть деньги».
Этот пират удивлял меня все больше и больше. Однако я не тешил себя иллюзией. Не будь системой моего флота, и риторика пирата была бы совсем другой. «Что думаешь?» Я повернулся к Дюреру, который все еще напряженно что-то изучал на экране компьютера. «Лишний раз рисковать жизнью своих людей мне тоже не хотелось. Да и смерть от голода не лучшая смерть в мире, если смерть вообще может быть хорошей». «Посмотри сюда!» Вместо ответа кивнул Дюрер. Я глянул. Бортовой компьютер идентифицировал, наконец, пиратские корабли. Это была группировка «Костяной меч», ниже которой пробежали строки. «Преступление, совершенное пиратской группировкой «Костяной меч», уничтожение собственности империи, работорговля, геноцид». Все это повторялось много-много раз. Эти парни явно не были зайками. В конце списка стояла приятная сумма, назначенная империей за их уничтожение. Да, это была своеобразная мотивация. Данные по пиратским кораблям находились в открытом доступе, и любой, кто чувствовал себе силы, мог таким образом немного подзаработать. Я прокрутил чуть вверх, где было описано руководство. «Капитан Шумахер, как я полагаю?» Задал я вопрос в эфир. В ответ послышался нервный смешок.
«О, похоже, вы наконец-то заглянули в наше досье».
«Верно. И оно мне ни хрена не понравилось. Вы знаете, я передумал вас отпускать. С таким послужным списком вы непременно вернетесь. Ну, те из вас, кто не сдохнет от голода». Рядом скривился Дюрер. У меня же в голове все сложилось. Передо мной были не люди, передо мной были нелюди. Свора животных, живущих без каких-либо законов. Единственное, чего они были достойны, это смерти. Единственное, что я мог для них сделать, чтобы их смерть была не такая мучительная.
«Ну что ж, наемник, похоже, ты никогда не сталкивался с голодным волком».
Последовал мне ответ. «С голодным волком?» Невольно засмеялся я. «Пока я перед собой вижу тощую и трусливую крысу. Переговоры окончены». Я нажал отбой и кивнул Дюреру. «Действуйте, капитан». Колокола громкого боя, уже такие привычные, оповестили о начале сражения. Рогонор держался чуть впереди, а на тактической карте были выделены приоритетные цели. Это были 3 фрегата противокосмической обороны, те суда, которые смогли бы нанести наибольшие повреждения моему москитному флоту. «Арни, старый хрен, готов?» — раздался традиционный посыл Дюрера. «Посмотрим, не пропил ли ты свое мастерство. А то ты так сильно хотел большие пушки, что как бы ты не облажался перед молодым командиром».
«За собой смотри, старый пердун».
Тут же раздался голос нашего главного артиллериста.
«И ставь корабль так, как я тебя прошу».
Дюрер усмехнулся. Их обязательный ритуал перед боем был закончен. Учитывая, что он повторялся каждый раз, и зная их флотские суеверия, которые они категорически отрицали, я думаю, что эта перебранка была не случайна. Рогонор развернулся боком, дабы осуществить полный бортовой залп. 6 башен главного калибра, кроме потрясающей мощности, имели еще солидную дальнобойность.
«Первая, вторая башня, огонь!»
— послышалось в эфире. Крейсер вздрогнул, когда пристрелочные выстрелы послали заряды в гущу врага. Нет, отставной имперский командор Арнольд Гаусс не пропил свое мастерство даже близко, потому что от одного из пристрелочных выстрелов фрегат ПКО пиратов отбросило в сторону, сбив щиты, похоже, частично повредив корпус. Я молча показал Дюреру большой палец, на что тот довольно ухмыльнулся. Следом последовал залп оставшихся 4 башен, что добили израненный фрегат и опасно близко разорвались возле 2 оставшихся. В рядах пиратов возникло смятение. Корабли хаотично меняли свои курсы. Некоторые из векторов не были похожи на маневры уклонения. Они больше напоминали развороты и бегство. Представляю, что сейчас творится у них в эфире.
«Внимание! Зафиксирован множественный залп торпед! Цель Роганор!»
— послышался доклад офицера ПКО. «Кабальеро, Эсперанса, вперед!» — скомандовал Дюрер, и два наших новеньких фрегата выдвинулись между нами и пиратской армадой, чтобы первыми встретить смертоносный груз, посланный в моего флагмана. Роганор тем временем произвел еще два залпа, которые уничтожили второй из трех фрегатов ПКО и сильно повредили третий, у капитана которого не выдержали нервы, и он поковылял в противоположную сторону от поля боя. Все-таки фрегаты и корветы не могут противостоять линейному флоту. Вот эсминцы могут попытаться, но и для них у нас есть сюрприз. «Внимание, Казарский, время!» — бросил Дюрер в эфир и тут же щелкнул внутреннюю связь. «Гюрза, девочка моя, время повеселиться!» В ответ раздался хриплый смех.
«Да, мой капитан, так и сделаем!»
Странные все-таки шутки у этих ребят. Хотя 45-летний Гюрза по меркам 70-летнего Дюрера вполне себе девочка. Более того, в последнее время я заметил, что они часто обедают вдвоем в просторной офицерской столовой Роганора. Любви и все возрасты покорны, особенно если немного приостановить старение при помощи эссенса. Да, у моих высших офицеров, самых ценных бойцов, было специфическое меню. Раз в неделю они получали строго рассчитанную дозу эссенса. Прошло всего несколько месяцев, но Дюрер и прочие уже не напоминали тех стариков, которых я впервые встретил в таверне захудалой планеты. С натяжкой им можно было дать 50, а то и 40. Но остроте их разума могли бы позавидовать и 20-летние. «И это, не геройствуй», — подтвердил мое предположение Дюрер, тихо добавив эти слова в эфир, и бросил на меня немного стыдливый взгляд, понимая, что он накосячил. Я в это время смотрел в сторону и сделал вид, что не заметил. Собственно, и в моих интересах было, чтобы Гюрза и ее ребята выжили. Ну а мой железный Дюрер, оказывается, не такой уж и железный. А дальше закрутилась дикая карусель. Изначальные планы не подразумевали тупого навала и боя на короткой дистанции, свойственных имперцам, когда с кличем «За империю императора» штурмовики входили в клинч, не считаясь с потерями. Мои пустотные истребители выпускали ракеты и торпеды практически с максимального расстояния, не подставляясь. Да, в нынешнем мире не существовал дефицит припасов, а существовал он у тех, у кого не было Рафаэля Гирша. У меня же он был, поэтому я лучше потрачу лишние торпеды, но сберегу таких ценных людей и их истребителей. Роганор трясся от многочисленных очередей турелей ПКО, тех, что сбивали пропущенные нашими фрегатами ракеты и торпеды. Кое-что сбить не удалось, но это был линейный крейсер с крепкими щитами, поэтому ничего более критичного, чем выхода из строя от перегруза некоторого оборудования, у нас не происходило. А вот пиратский флот редел. Их капитан и командир попытался на ходу перестроить тактику, увидев, что большинство боеголовок, предназначенных для Роганора, сбивались на подходе Эсперанса и Кабальеро, и решил раздавить в первую очередь эти кораблики. Но опытные капитаны фрегатов были наготове. Как только ПКОшники зафиксировали запуск торпед в их сторону, корабли без затей развернулись и на полной скорости стали удаляться, увеличив время схождения с торпедами и отрабатывая по ним из кормовых турелей, плавно обогнули Роганор и Казарский и сдвинулись еще дальше. Теперь уже авианосец и крейсер открыли заградительный огонь, оберегая свои фрегаты и пару раз специально подставившись под недобитые боеголовки. Нам это стоило лишних процентов щита, а вот догоняя они хрупкие фрегаты, могли бы возникнуть проблемы.
«Кто молодец? Гюрза молодец!»
И к этим выкрикам в бою я уже успел привыкнуть. Вызывали они лишь добрую улыбку. Но Гюрза была хороша, до хаоса хороша, и знала это. Слитный залп громовержцев превратил уже поврежденный эсминец в огненное облако. Судя по всему, именно там находился командир пиратского подразделения, потому что тут же последовал вызов на всех каналах.
«Внимание, наемники! Прекратите огонь! Мы сдаемся! Повторяю, мы сдаемся!»
«Всем кораблям заглушить двигатели и остановиться! Повторяю, всем кораблям заглушить двигатели и остановиться! Если не выполнит хоть один борт, будут уничтожены все! Поверьте, вы от нас не сбежите!» — крикнул я в эфир.
Разбегающиеся корабли дернулись, но один за другим начали останавливаться, увидев, как наши фрегаты развернулись и на всех парах двинулись в их сторону. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что от быстрых фрегатов не уйдет никто. Они приняли правильное решение. Дюрер на меня внимательно посмотрел. «Так, как я понял, ты хочешь их пощадить?» Я посмотрел на него и улыбнулся. «Пощадить? Ни в коем случае. Но вон там...» Я ткнул на брошенную планету. 2 миллиарда людей. А вот здесь...» Я ткнул на застывшие корабли пиратов. «Место для нескольких миллионов. Давай добавим в эту вселенную немного добра. Мне кажется, что в последнее время ей его сильно не хватает».